Христианство спорит на эту тему. Сколько веков? 5 веков спорит на эту тему. В 1 час это не вложишь. Вы готовы до вечера слушать? Думаю, что нет, потому что просто мы не выдержим. Я тоже. Но, тем не менее, тему братья попросили, она ответственная, сердце мое переживает, трепещет, я готовился, молился. Петр Фадеевич, кажется, предложил мне дорогу, мне уже легче немножко. Я так вот, слушая то, что брат говорил, и так перенесся, я представил себе вот в ваших рядах молодым себя таким, лет на 15-20, может быть, и просто впитывал то, что говорил. А когда ощущал, что все же у меня уже на 40 лет больше возраст, то все, что говорилось, это вот то уже тоже прошло через сердце. И любой служитель скажет аминь на то, что вот вам это говорилось. Друзья, это действительно истина, это переживание. И мы видим, Бог с каждым человеком работает индивидуально. Вот на это я хочу заострить наше внимание, чтобы, когда начнется излагаться эта тема, и, может быть, кому-то из вас покажется что-то рисковато, и вы почувствуете, что ваш дух вот не совсем воспринимает, не все понятно, как-то конфликт в разуме, в сердце происходит. Я думал, это по-другому, а вот теперь так говорится или как. Вот не спешите, просто фильтруйте все. Вот такая вот просьба в начале. И как вступление, потом я буду читать Божье Слово, сразу скажу, ну, с вопроса начну. Кто хоть чуть-чуть знаком с этим вот учением, кальвинизм, что это такое, и, как говорится, с чем его едят? Вот. Пытались, вот много, то есть опыт у вас какой, положительный или отрицательный? То есть как вы на это смотрите? Я сюда летел на эту встречу молодежную с нашим одним братом молодым из церкви. Он семейный брат, и он по бизнесу летел по работе в Сиэтл. Ну, так получилось, мы даже не знали. Мы взяли билеты, и он на этот же рейс, и мы с ним летели вот до Шарлотта вместе. И сидели даже вместе. Вот так Бог устроил. И он говорит, ну вот, брат Михаил, ну, я не понимаю, из-за чего спор? Ну, и там и называет фамилии, имена, там же хорошие братья, люди такие известные, там и Спержин, там и же с ними, и все, перечислил эти братья, современные, включая там Пол Вашер, да, и, ну, неужели они все какие-то еретики, они не так понимают, но они же, они хорошо так проповедуют, тот же МакАртур. Понимаете, вот что? Почему бы вот просто верить, да и все, как, каждый как хочет. Может быть, и у вас, это семейный человек, молодой, ему за 30, вот, 4 детей, то есть уже отец вот такой. И так представляет, он здесь вырос, он здесь и университет закончил. Знает он эти, понимаю, что тонкости. Знаете, что я и сам себе вот мысли некоторые пометил? Все эти братья, которые в большей, меньшей мере известные имена, служителя, вчера звучало тот же Джонатан Эдвардс, да, и потом другие, которые, они все именно были в этом лагере, кальвинисты. Не все имена известные, которых Бог использовал, были кальвинисты, но многие, которых вы знаете, и сегодняшние популярные проповедники – кальвинисты. Они в семьях выросли, таких, где эти семьи были членами церкви, где именно эта доктрина преобладала. Их водили в воскресную школу с такого возраста, именно в этих церквах, где это все в большей, меньшей мере звучало. Проповеди, когда они больше стали, или даже, может быть, библейские, они заканчивали какие-то вот заведения, колледж или семинарию, именно только с этим понятием и взглядом. Вот эти. Поэтому они по-другому себя не видели, просто не чувствовали. Мы будем касаться, что не все они 100% были убеждены в этих 5 пунктов, как их называют, кальвинизма. Но они по природе, они просто относили себя туда многие. По практике, возьмите Спержина, он заявляет, меня это шокирует тоже, очень внутри, я не могу с этим согласиться, мой дух не соглашается. Он говорит, я кальвинист. Ну, в своих работах, высказываниях. В практике его проповеди, какую бы вы практически ни взяли, она не кальвинистская проповедь. Если он призывает грешников, то он говорит, сейчас обратитесь, послушайте его проповеди. Одна, даже вот просто, когда он обращается к верующим, есть у него проповедь, серьезное предупреждение считающим себя благочестивыми. Это к членам церкви он говорит. Мурашки по спине. Насколько он серьезно предупреждает. Что христианство – это, так сказать, тебе не лицензия в небо, очень серьезно, грешникам, сейчас обратитесь, время не ждет, Бог ждет от вас, вы должны сделать сейчас решение. Это подход не кальвинистский, абсолютно. Посмотрите, Пол Вашер, извините, почему он там, ну, я так своими словами, распинается на кафедре, он и так все говорит. Потому что душа болит, он чувствует, христианство идет не туда. Вот эти рельсы, проложенные, куда пустили этот паровоз, не туда совершенно движется. Вы знаете, кто математику изучал или геометрию, что не, абсолютно не существует две абсолютно параллельных прямых. Понимаете, да? Они кажутся только, но где-то в перспективе они все равно расходятся и в вечности совершенно далеко друг от друга. А так, кажется, на короткое расстояние, о, абсолютно две прямые. Так и эти взгляды. Поэтому я хочу предварить вас, чтобы вы, слушая это, ну, просто процеживали. И Бог брал этих людей и продолжает брать. С теми взглядами, какие они есть, и использовать для своей цели. Вот Бог говорит пророку, если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь что? Как мои уста. Бог себя ставит пример. То есть Бог извлекает драгоценное из ничтожного. Вы думаете, у Давида, о котором мы слышали, не было неверных решений. Помазанник Божий. Кажется, у него все должно быть и верно, и все понятия, и взгляды, и все решения. Нет. Были такие решения у него, иногда, которые оборачивались впоследствии большой пагубой для всего народа и царства. Помните, да? Повелел исчислить народ. И какой результат от этого? А потом сердце его дрогнуло. Но это не значит, что он перестал быть Божьим помазанником. То есть это показатель того, и Бог вот пользуется и для своей славы использует. Но мы должны понимать, что люди всегда остаются людьми. И только Божьим словом вот подтверждать или изучать вот эту тему, очень сложную, серьезную. Я не специалист, что до конца ее могу исследовать. С Божьей помощью давайте вот окунемся в эту тему. Понятно, что я хотел сказать? Чтобы ваши сердца были открыты, чтобы вы не фильтровали то, что сейчас услышите. Чтобы, нет, я не... Вот я слушал американского проповедника, такой классный, такой хороший, вот я понял, что у него все правильно. Не спешите. Так, кальвинизм связывают, конечно, с именем Кальвина. Джан Кальвин, который жил Годы его жизни 1509 год по 1564 год. Мы с ним не встречались, мы с ним не разговаривали, лично его убеждений не слышали, проповеди его не слышали, но остались его работы. И именно только по этим работам, которые он оставил после себя, мы можем судить о его взглядах, как и о любом, собственно, о любой исторической личности, если она не сегодня, чтобы мы можем ее услышать. И впоследствии вот эти его работы, все его сочинения, они, оформились вот в этих пять пунктов кальвинизма. Они носят его имя. И христианство с тех пор, 500 лет назад, оно разделилось на две группы. Я не беру другие еще какие-то подгруппы. На две группы взгляды на вопрос спасения. Одни с одной стороны, другие с другой. Я в своей беседе, как там в наших программах доклад, постараюсь не называть много имен различных, только иногда буду ссылаться, чтобы просто подтвердить мысль, что это не голословно все происходит. Какие же это пять пунктов? Первый пункт. Полная греховность человека. Они исходят из понятия, что человек духовно мертв. Кто не согласится? Но они делают дальше заявление, поясняя, что это значит. Вот это из Кальвина. «Когда воля, подобно рабу, закована в цепи греха, она не может сделать даже малейшего движения к добру и тем более не способна достигать его». Этим самым он просто немножко поясняет, что это значит «духовная мертвость». Следующий пункт. Безусловное избрание. Бог избирает человека ко спасению и к погибели. Заранее избирает. И к этому избранию все человечество подпадает. То есть одна группа до рождения человека избрана уже ко спасению, другая избрана к погибели. Вот это безусловное избрание. Когда задается вопрос, откуда вы знаете? Они практически пожимают плечами. Бог знает, мы не знаем. То есть здесь также можно сказать, сколько нас сидит, даже не знаем кто, может быть и я не избран. Согласно этого пункта, может быть, кто-то из вас, может быть, пополам, 50 на 50, вообще мы не знаем. Бог знает. Понимаете? Третий пункт – ограниченное искупление. Они, все эти пункты, связаны между собой, начиная от первого, как цепочка. Разрываешь одну, все распадается. Суть этого искупления – этого пункта – ограниченное искупление. Христос умер только за избранных. Какой смысл умирать было за неизбранных? Только те, которые избраны, за них и умер Бог. Христос. Логика. Понимаете? Четвертый пункт. Непреодолимая благодать. То есть тех, которых Бог наметил спасти, избрал еще прежде создания мира и прежде их рождения – Он действует своей благодатью на них так, чтобы они их призвать и спасти. Просто, опять же, логически просто это все выстраивается. Можно понять, да. То есть тот, кто предопределен ко спасению, тот обязательно обратится. И пятый пункт – неотступность святых. Или спасен однажды, спасен навсегда. Как это популярно звучит, больше всего мы это знаем. Как я уже отметил, что надо сказать, что среди сторонников этого кальвинизма, Нет единства полного. Одни полностью этих пять пунктов придерживаются этих пять пунктов, воспринимают другие, где-то четыре воспринимают пункта. То есть есть, как они называют себя, и частичные кальвинисты. А есть даже такие кальвинисты, которые так называемые гиперкальвинисты. Там уже уверенность зашкаливает. По-другому никак. Они даже настолько... Они утверждают, что если Бог, Христос, меня избрал и простил мои грехи, прошлые, настоящие и будущие, то мне незачем и просить прощения. Если я прошу у Бога прощения, то я этим самым показываю, что я не верю. Бог и так мне их уже давно простил. Просить прощения – это просто выказывать Богу недоверие, Его искупительной жертве. Вот примерно такие есть взгляды до этого. У меня вопрос, друзья. Я прочитаю место Писания, потом пойдем дальше. Деяния апостолов, 20 глава. Деяния апостолов, 20 глава, 29-30 стих. «Ибо я знаю, что о пошествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо. Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». О чем апостол говорит? Он собрал пресвитеров. Заметьте, он собрал пресвитеров. И говорит: «Я ухожу. Время мое настало, мне осталось немного служить». Одним словом, он прощается, это была прощальная речь его, и предупреждающая речь. Он говорит: когда я уйду, войдут к вам лютые волки, не щадящее стадо. Вот внимание обратите. И далее говорит: из вас самих, вот стоит ряд пресвитеров, он им дает последнее наставление, и он говорит: из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно. Церкви угрожало всегда нападки извне, слышите, войдут к вам. И изнутри тоже. Вот дьявол работает, вот подрывную работу ведет сразу с двух сторон. Извне и изнутри. Войдут к вам лютые волки и из вас самих. Войдут, я не буду много распространяться, это те, которые приходят с чем-то. А из вас самих, это значит, вдруг вышел брат и говорит: проповедь. Мы тут делились с одним братом. Я говорю, я действительно иногда слушаю проповедь, думаю, хотя бы они ничего не поняли. Вот это пред Богом искренне. Потому что брат встал и говорит такое. Эта опасность существует в церкви. И этими двумя методами дьявол продолжает вести борьбу с церковью. Насколько важно, как мы верим? У меня вопрос. Кто убежден, что это очень важно, как мы верим и во что мы верим? Влияет это на наше спасение, наша вера или нет? Аминь. Теперь по пунктам, братья и сестры. Первый пункт – полная греховность. Вот как оговорку хочу сказать, что все учение основано на одном качестве Бога – Божия суверенность или Божий суверенитет, всевластие Бога на этом учении. То есть Бог делает все, что хочет, и как хочет, и ни перед кем не отчитывается. Правильно, нет? Вы согласны с этим? С одной стороны согласны, правильно? А с другой не согласны. Вы понимаете? Но если другую сторону не учитывать, то вы знаете, что получится?
А получится ересь. Вот что получится.
По-другому не скажешь. Получится какое-то, мы в какое-то заблуждение уйдем. Написано, Бог не может лгать. Понимаете?
Это уже затрагивает Божьи качества другие. Оказывается, без учета естества Божьего, природы Божией, нельзя просто махнуть вот так и сказать, Божий суверенитет, что хочу, то делаю, я создал мир, и все. Я никому не... Есть кто выше меня?
Нету. Тогда слушайте, что буду говорить. И как буду делать с вами? Хочу так, хочу этак.
Ничего подобного. Понимаете? Вот это очень и очень важно. Человек действительно духовно мертв. Когда это произошло? Бытие 2.17. Господь предупреждал Адама и Еву, что в день, в который вы укусите, смертью умрете. Правильно, да? Вот. И это действительно произошло. Что произошло? Духовная смерть. Человек еще остался жить, и Адам прожил 900 с лишним лет. Но произошел разрыв с Богом. Свет внутри погас. Катастрофа произошла. Грехопадение это мы называем. И человек был отлучен действительно от Бога. Я не хочу вдаваться в эти подробности, времени не так у нас много. Послание к римлянам. Апостол говорит, 5 глава, 12 стих. «Одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков». Вроде бы правильный пункт. Полная греховность человека. Но мы проверять должны Божьим Словом, чтобы просто смотреть дальше в эту истину, потому что она объемная, она не плоская, эта истина, она многогранная. Благодать тоже многоразличная. И Писание, оно по-разному. Это истина Писания. Да, человек мертв. Но кальвинисты или кальвинизм, я буду стараться аккуратнее говорить, может быть, немножко толерантнее, он смерть духовную, слушайте внимательно, приравнял к смерти физической. Вот где начинается проблема. Человек духовно мертв. Он никак не реагирует. Вот, возвращаюсь к этой фразе Кальвина. Когда воля, подобно рабу, закована в цепи греха, она не может сделать даже малейшего движения к добру и тем более не способна достигать его. Красиво звучит. И вроде кажется, как бы правильно, авторитетно. Но все ли так? Вот с этих тонкостей мы должны все фильтровать обязательно. Где в Библии сказано, что духовная смерть, она подобна физической смерти? Где-нибудь есть такое место? Я перечитал все. Те же аргументы, которые приводят вот кальвинизм в этом пункте, ничего об этом, это не говорится абсолютно. Человек умер духовно, друзья, но не душевно. Физически он стал стареть, он стал болеть, и впоследствии он стал умирать. Душа – это сам человек. Кстати, некоторые кальвинисты, что я обнаружил, они отрицают душу. Они даже как-то, у них трудно различимо дух и душа. Есть дух и есть плоть. Вот тут как-то я не очень их понял, что они имеют в виду. Когда Библия нам ясно говорит, Писание, что есть дух, душа и тело. И это различается. Христос в Гефсимании говорит, душа моя скорбит смертельно. А когда на кресте последний вздох сделал, он говорит, отче, в руки твои предаю что? Дух мой. Вот душа – это сам человек. По Писанию. Это личность. И в этой личности есть тело и есть дух. И от того, какой дух, зависит все остальное, каким будет человек. Вот как они между собой связаны. А у души что есть? Разум, совесть и воля. Это мы теперь говорим о всех. Кальвинизм говорит, нет этого ничего у человека. А Библия говорит совсем по-другому. Мы ориентируемся большей частью на Новый Завет, хотя будем говорить и из Ветхого Завета. Римлянам 2 глава, 14-15 стихи, очень важные стихи. Здесь апостол описывает, каким человек вообще не язычник, Бога не знает, на котором бы как раз кальвинизм в этом пункте первом ставит полный крест. Что есть человек, что нет. Читаем. «Ибо когда язычники, не знающие закона, по природе законное делают...» Как они могут этого делать? Вопрос. Но они же мертвы. Мы дальше пойдем. Какая логика у кальвинизма? А тут апостол утверждает, они делают по природе законы. Вот еврей, который имеет закон, просвещен законом Божьим. И вот язычник, который идолопоклонник, чужд вообще всех понятий божественных. У него Бог, вот который у него дома стоит в углу, который он сделал. Он ему поклоняется. Но он по природе делает законно. Природа, Богом вложенная. То, не имея закон, слышите, они сами себе закон. Следующий стих. Они показывают, слушайте, что дело закона у них написано в сердце. Они рождаются с этим. И о чем свидетельствует что? У них, кажется, совесть есть. Мы отметили, что у человека, у душа, сам человек, это личность, есть разум, совесть и воля. И это все сохраняется, каким бы он ни был неверующим грешником. Понимаете? Совесть и мысли их, то есть разум, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Процессы происходят у язычника. Видите? Дальше. Бог оградил вот человека, душу человека, это и есть сам человек, будем отсюда отталкиваться. Вот. Вот этой тройной стеной. И когда человек ушел из Едемского сада, эта тройная стена все же по Божьей милости и благодати остались с ним. Разум, совесть и воля. Цель у дьявола, чтобы разрушить последовательно каждую из этих стен. Каким образом? Через грех. Иногда ему удается, чтобы полностью человеком завладеть, всем его существом человека, поработить его полностью. Мы не исключаем, что это есть. Но смотрите, как это происходит. И вот от того, насколько человек предался греху, язычник еще, не уверовавший, зависит его восприимчивость Евангелия, благой вести о Христе. Вот в этом первом пункте. Ну, возьмем пример такой. Например, человек-наркоман, алкоголик. Неважно, другой грех, половая распущенность. Есть просто в интернете, там же какой-то грязи не насмотришься, оторвать их невозможно. Мне исповедовались молодые люди, которые, ну просто они не могут без этого. Это уже порабощение. Воля порабощена. Разум говорит ему, он говорит, я понимаю, что я гибну. То есть одна стена уже разрушена, воля разрушена. Ничего с собой сделать не могу. Но умом понимаю, что я погибаю. И есть еще одно. И этим самым ты можешь, и совесть подсказывает, что ты не прав. И Божьей милости является то, что именно так человек может обратиться к Богу. Мне признавался один человек, говорит, лежу в канаве, сын верующих родителей, убежал из дома, что-то, лежу в канаве, в грязи, пьяный, сколько, и понимаю, что я гибну. Стал размышлять, да чего жизнь довела, неужели это мой удел? Идут женщины, бабушки там, плюют в мою сторону, дожился, все такое. Если бы, говорит, и стала работать мысль, если бы они знали, что я сын верующих родителей. И я, говорит, взмолился, Господи, подними. Вы знаете, пришло просветление, даже он говорит, мне вспомнился гимн в детстве, который пел. Я сейчас вот затрудняюсь вспомнить, как он сразу, а, Господь, дай жизнь душе моей. У него голос хороший такой, знаете. Это было начало подъема. Бог всегда дает шанс человеку, что он может обратиться. И если такой порабощенный пришел и слышит, у него работает еще защитная стена одна или другая. Бывает две разрушены, но если три разрушены, друзья, знаете, что происходит? Что? Это уже состояние одержимости. Вспомните Гадаринского одержимого. Этот человек, он не одевался, стыд всякий, лишен этого всего. Бегал нагишом, бился головой о камни, кричал. То есть нет ни здравости, ни совести, ни ума, воли никакой. И он был гоним, сказано, духом. Вот здесь уже нужна помощь только извне. Сам человек не способен обратиться. Христос пришел на помощь. В наше время, это период церкви происходит, когда церковь молится за таковых, или есть дар исцеления служителя у нас. Я рос в церкви, где у нас встречались такие люди. Ну, это в России, в Брянске. Они кричали часто, бывало, то там, то там. Брат выйдет служитель на проповедь, пошел хор запел, где-то там опять их свозили сюда, как бы. Вот. И церковь молилась, и мы знаем опыт освобождения. То есть, когда полностью порабощен, вот это и состояние то, когда совершенно человек не может с собой ничего сделать. Но опять же, Бог дает благодать ту, которая и поручена церкви. Христос сказал своим ученикам, идите, больных исцеляйте, бесов изгоняйте, и перечисляет, что они должны делать. Вот эта духовная война идет. Когда мы размышляем об этом, вот первый этот пункт, и все пропускаем через фильтр Священного Писания, то мы видим, что ну, не совсем так. Нельзя отнести духовную смерть, приравнять к физической смерти. Поэтому с позиции Евангелия этот пункт не евангельский. Вот и все. Он не подтверждается абсолютно Божьим Словом. Взяты некоторые места и пытается с натяжкой вложить именно этот смысл в тот или иной стих Писания. Вспомните, последнее, вспомните этого, по этому пункту последнее, блудного сына. Все, ушел, докатился до предела. У свиного корыта этот человек находится, хлебает ту же эту, и то ему не дают этой жижи. И помните, что там сказано? Евангелие от Луки, 15 глава. Пришед же в себя, как вдруг у него что-то включилось. Мозги включил. Стоп. Кто я и что я тут делаю? Я умираю здесь от голода, а у меня, у отца, работники едят вдоволь хлеб. И созревает сразу план. Понимаете, работает. Встану, пойду к отцу моему. Ну и так дальше. Вы знаете эту историю. И дальше, что там Христос сказал? Помните, встал Воля еще, оказывается, не была совсем порабощена. Встал и пошел. И опять же молитва к Отцу. Вот такая совершилась. То есть вот это сработало. Это наглядный пример, очень хороший, я думаю, который опровергает вот этот пункт, на который именно в том смысле, какой смысл вкладывает кальвинизм вот в этот первый пункт. Абсолютная греховность, не способная ни на что, чтобы среагировать на Божью благодать. Евангелие именно рассчитывается на это. Совесть для неверующего, воля и разум. Начинается с этого. То есть душа слышит, осознает, рассуждает. Совесть работает. Примеров в Писании на этот счет очень много. Христос сказал: «Дух Святой пришед, обличит мир». О чем? О грехе, что не веруют в меня. Постой, стоп. Ну, он мертвый. Хоть говори мертвому, слушай, что ты здесь разлегся? Ну, вот люди все на тебя смотрят. Хоть ругай его, хоть его хвали, он мертвый. Он не реагирует. Ничего подобного. Дух Святой работает, обличает. Он действует как раз на эти все вот кнопки, с позволения сказать, нажимает человека, чтобы это сделать, чтобы пробудить его. Это работа, которая происходит через Божье Слово и через Дух Святой. Вот. По теории же кальвинизма, чтобы на все реагировать, человек прежде, будучи абсолютно мертвый, должен ожить. Ну, логично. Но эта логика, она не основана на Писании. Божья благодать работает по-другому. Понимаете? Она, эта логика, основана на ложной предпосылке вот этой духовной мертвости. Ну, как мы уже говорили, не буду повторять. Которую сравнивают с физической, с душевной смертью. Человека полностью нет. Его нужно просто воскресить. Еще по этому пункту. Второзаконие, 30 глава, 19 стих. Сказано: «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие». Вот представьте себе, пришел человек с улицы, абсолютно первый раз попал в собрание, слышит проповедь о Христе, слышит путь спасения вот здесь, вот что Бог от него требует. «Вот жизнь и смерть предложил я тебе». И если эта проповедь ясная, конкретная, вот в силе Духа Святого, она как раз и направлена к этому человеку. Он должен включить разум. Да, действительно. А что лучше? Тем путем, каким я иду до сих пор, или вот? И сам же Господь подсказывает, что? Там не высветили, да? 30 глава, 19 стих. «Избери жизнь». Человек абсолютно мертв, ни на что не реагирует. Его прежде надо воскресить вообще, чтобы он что-то послушал. Какой смысл ему все это говорить? Но Бог говорит: избери жизнь, чтобы ты жил, и жива была душа твоя. Сам Господь ему дает подсказку. И эта работа внутренняя происходит. Мы знаем по себе, как это происходило, как нас Господь приводил к себе. Вот... Логика же кальвинизма, она завела их в логическую эту ловушку и оторвала от Евангелия. А все их попытки сослаться на Евангелие, на Писание, они неубедительны. Они просто вкладывают в Евангелие и в тексты, которые они приводят, свой смысл. Именно этот свой смысл. Еще привожу, чтобы уже точку поставить над этим, коль мы этот пункт. Это очень важный пункт, потому что последующие пойдут одна за другим навязываться. Деяния апостола, мне кажется, это яркая проповедь апостола Павла, которая разрушает почти все вот пункты кальвинизма. 17 глава, 24-34.
Ну, стоит, наверное, все же прочесть. Мы до половины доведем, а потом мы остановимся на этом, наверное, да? Потому что... Или во сколько? Да, там куплет, может, споем, да. Хорошо. Посмотрите, я читаю, если высвечиваю, да. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет». Сразу внимание, хочу обратить наше внимание. Он проповедует в Афинах философам, умным людям. Греческая философия двигает весь мир тогдашний вперед. Никакого понятия о истинном живом Боге практически нет. У них свое. Вот, представление философов там было больше, чем песку морского. Дальше читаем. «И не требует служения рук человеческих, как бы имеющие в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь и дыхание, и все». Аминь. Все от Бога. Вроде бы подходит. Божие всевластие. Действительно, Он и от Него. Ну, а кто спорит? Ну, Он же Творец. Но мы уже сказали, нельзя здесь вот подходить однобоко к этой истине. Дальше он читаем. «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию». Все правильно. Слушаем дальше. «Дабы они...» Что? Но они же мертвые. Или апостол здесь ошибся? Он, наверное, не кальвинист, этот апостол. Мне кажется, что-то тут не то. Может, опечатка, переводчики не так сказали. «Дабы они искали Бога». Это о ком? Это он о них говорит. Слышите? Ну, если они абсолютно мертвы, ну как они Бога могут искать? Ну, они не ищут Бога. А у Бога цель, чтобы люди все по всему миру искали Бога. Заложено у них это внутри. И мы в собраниях своих знаем, что есть такие, которые приходят и говорят, я всю жизнь искала Господа. Ну вот настоящей истины не слышала, не звучала или искал. Человек кается, обращается. Душа томилась. Но чтобы встретиться конкретно, столкнуться с Евангелием настоящим, этого не было. Дабы они искали Бога, не ощутят ли опять? Но он же мертв, как он может ощутить? Его сначала надо воскресить, чтобы он ощутил. Понимаете? И не найдут ли, хотя он и недалеко от каждого из нас. Вот Творец наш не такой, как его рисует этот первый пункт кальвинизма. Слышите? «Ибо мы им живем, движемся и существуем, как и некоторые стихотворцы говорили, мы его и род. Итак, мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество подобно золоту, серебру, камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». Стоп, опять. Ну, они же мертвы. О каком покаянии он повелевает? Их надо воскресить, чтобы потом им что-то говорить. «Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного им мужа, подал удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Ну и так дальше, до последней. Ну, прочитаю, потому что очень важно дальше. «Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались». Чушь какая-то. Вообще, о чем он? «А другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время. Итак, Павел вышел из среды их». Некоторые же, вот эти мертвые, о которых говорит кальвинизм, некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали. Надо же. Ну, никак не вяжется. Ну, не по пунктам как-то. Что-то здесь не то. Видите, совершенно, я немножко, может быть, утрирую, но это действительно серьезно, раз мы подтвердили, что учение очень важно для спасения. Итог проповеди, я вот то, что говорит Павел в этой своей проповеди. Действительно, Бог Творец, и Он инициатор спасения. И он идет вслед своему заблудшему творению.
И он подает ему руку.
То есть Бог инициативу проявляет, чтобы человек отозвался на его инициативу. И здесь происходит внутренняя работа Духа Святого и Божьего Слова. Апостол Павел проповедовал Евангелие им. Он проповедовал им Христа. Понимаете? И эта работа внутри незаметно происходит в сердце каждого слушающего. Господь говорит наш, Исаия 45:22. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли». Опять не по-кальвинистски, ну как же так? Я вам бы мог проводить, и вы сами знаете тут массу текстов, которые совершенно говорят не о том, о чем свидетельствует этот первый пункт кальвинизма. Вот кальвинизм уже, давайте отличать людей, сторонников, от учения. Мы сейчас разбираем учение пункт за пунктом. Вот кальвинизму этот пункт первый понадобился, потому что он цепляется, а на нем вся остальная уже связка вот, остальных пунктов идет, чтобы проложить дорогу для всех остальных пунктов. Нет этого первого пункта. Значит, все рассыпается. Мы видим, что этот... Можно много дальше... У вас может быть дискуссия, быть вопросы. Пожалуйста, но это позже. Вот. Но Евангелие этому пункту, я вот смело говорю вам, дает сигнал «стоп». Нет того понятия, которое вкладывается в этот первый пункт. Абсолютная греховность человека. Понятно, что я говорил? Я ереси не наговорил ни на какой?